Здравствуйте! В эфире информационная программа «Время свободы» в студии Динара Седикова. Сегодня в нашем информационном выпуске. Верховная Рада Украины выбрала нового министра обороны. Московский городской суд оставил без изменений решение Замоскворецкого суда по делу Михаила Косенко, одного из фигурантов болотного дела. В Гааге сегодня завершает работу двудневный саммит по ядерной безопасности. Американский Сенат одобрил законопроект о предоставлении финансовой помощи Украине. Белорусская оппозиция отмечает День воли. Эти и другие темы в программе «Время свободы» в ближайшие 55 минут. Верховная Рада проголосовала за назначение новым исполняющим обязанности министра обороны Украины Михаила Коваля. Прежний руководитель военного ведомства адмирал Игорь Тенюх несколькими часами ранее подал в отставку из-за упреков относительно нерешительных действий руководства армии в Крыму, которые привели к потере значительной части украинских военных баз на полуострове. Наш корреспондент Владимир Вахненко с подробностями.
За назначение 58-летнего генерал-полковника Михаила Коваля новым исполняющим обязанности министра обороны Украины проголосовал 251 депутат Верховной Рады при необходимом минимуме в 226 голосов. Ранее он командовал аэромобильной бригадой, затем танковой дивизией, был начальником штаба войск армейского корпуса Западного оперативного командования, а его последняя должность – заместитель председателя Государственной погранслужбы Украины. 5 марта во время вторжения в Крым российских войск Коваля похитили в Ялте и держали двое суток в плену представители так называемой местной самообороны. Выступая с парламентской трибуны, Михаил Коваль был немногословен.
Я чітко розумію всю ту відповідальність і ту довіру, яку ви дали.
Я четко понимаю всю ответственность и доверие, которое вы дали мне от имени народа Украины. Прежде всего, хотел бы поблагодарить адмирала Тенюха, который в очень тяжелое время для Украины достойно исполнил возложенные на него обязанности. Я верю в нашу Украину и ее светлое будущее. Верховная Рада со второй попытки уволила с должности исполняющего обязанности министра обороны Игоря Тенюха, подавшего накануне в отставку. Причиной такого шага адмирала стала критика его действий относительно ситуации с украинскими военными в Крыму. Из уст политиков и бывших военных в адрес оборонного ведомства и правительства неоднократно звучали упреки относительно нерешительных действий в Крыму, которые привели к потере значительной части украинских военных баз и кораблей. Многие считают, что Тенюх должен был отдать приказ о потоплении своих кораблей в случае неспособности сопротивляться. По мнению депутата от партии «Удар» Сергея Куницына, покинувшего пост представителя президента Украины в Крыму, украинские власти должны были проявить решительность в первые часы обострения ситуации на полуострове, когда представители самообороны Крыма захватили здание Верховного Совета и правительства автономии.
Можно было выбить эти два отряда, которые захватили Верховную Раду и уряд Крыму. Треба було з Беркутом, з Альфою Кримською переговорити. Вони чекали люстрації і сказати їм: «Защитіть Родину, вперед, із пісні». І вони би своє діло зробили, не професіонали, якщо б знали, що у них там амністія повна після Майдану. Можна було перекрити Керченську переправу батальйоном морпехов, можна було Севастополь там перекрити, можна було кораблі з бухт вивезти.
Исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов 24 марта подписал указ о передислокации украинских военнослужащих из Крыма. Известно, что примерно половина украинских военных на полуострове уже перешли на сторону подразделений российской армии. Как заявил лидер парламентской фракции «Батьківщина» Сергей Соболев, все, что Украина не сможет вывести из воинских частей в Крыму, из оборудования, военной техники и кораблей, будет предметом международных исков Украины к России. Стоимость военной имущества в Крыму Минобороны оценивает в 11 миллиардов долларов. Между тем и военное, и руководство Украины заявляют, что Россия по-прежнему не отказалась от плана нападения на территорию восточных и южных областей страны. И на сегодняшний день, по данным Минобороны, на границе с Украиной продолжают находиться 83 тысячи военнослужащих российской армии.
Основное направление – это Донецк, в общем-то, то, что мы видим. Но здесь существует ряд показателей того, что готовит страна полномасштабное вторжение или нет. Мы не видим, мы видим там много, большие скопления войск, но мы не видим такой, скажем так, пропорции по родам войск, чтобы можно было говорить о создании полноценных оперативно-тактических группировок для наступления.
Считает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
чуть позже мы вновь вернемся к обсуждению ситуации вокруг Украины. А сейчас Московский городской суд, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил без изменений решение Замоскворецкого суда по делу одного из фигурантов болотного дела Михаила Косенко. 8 октября 2013 года Косенко был признан судом невменяемым и направлен на принудительное лечение. С сегодняшнего дня это решение вступило в законную силу. В ближайшие дни Михаила Косенко переведут в психиатрическую больницу. 38-летнего инвалида второй группы обвиняли в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции во время событий 6 мая 2012 года. Защита настаивала на невиновности Косенко и просила прекратить его уголовное преследование. С подробностями моя коллега Наталья Джампаладова.
Апелляционная жалоба защитников Михаила Косенко рассматривалась около 2 часов. Сам подсудимый участвовал в слушаниях по видеосвязи из следственного изолятора. В СИЗО Михаил Косенко находится с 8 июня 2012 года, когда он был арестован по обвинениям в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к полицейскому во время событий на Болотной площади. Примерно тогда же, летом 2012 года, специалистами Института имени Сербского и была проведена экспертиза, на основе которой Замоскворецкий суд в октябре 2013 года отправил Михаила Косенко на принудительное лечение. Рассмотрение апелляционной жалобы началось с ходатайства адвокатов о повторном медицинском обследовании Михаила Косенко, поскольку, как отметили защитники, за 2 года состояние Косенко не могло не измениться. Однако судебная коллегия даже не стала рассматривать вопрос о новой экспертизе и перешла к сути апелляционной жалобы. В ней адвокаты ставили под сомнение вынесенное 8 октября 2013 года постановление судьи Людмилы Москаленко о назначении принудительного лечения и попросили оправдать Михаила Косенко. При этом адвокат Валерий Шухардин отметил, что понимает, что суд не пойдет на такой шаг, поэтому в качестве компромиссного варианта адвокат попросил назначить Михаилу Косенко амбулаторное лечение вместо стационарного. По словам адвокатов, во время разбирательства в Замоскворецком суде Москвы судья проигнорировала в качестве доказательств видеоматериалы, на которых видно, что Михаил Косенко не наносил удары сотруднику полиции Александру Кузьмину. Также, по мнению адвокатов, решение суда основывалось на противоречивых показаниях свидетеля обвинения. Представитель гособвинения была лаконична и сказала, что не видит оснований для отмены постановления Замоскворецкого суда. Сам Михаил Косенко также участвовал в заседании, он выступал в прениях и с последним словом. Он сказал, что не считает события на Болотной площади массовыми беспорядками, а само болотное дело он расценивает как месть демонстрантам, которые посмели выйти на площадь и выразить свое отношение к политической ситуации в России. Михаил Косенко поблагодарил людей за поддержку и попросил суд признать его вменяемым. Судебная коллегия после небольшого перерыва не нашла оснований для отмены постановления Замоскворецкого суда. И таким образом в течение 10 дней Михаила Косенко переведут из следственного изолятора на бессрочное психиатрическое лечение. Решение апелляционной инстанции никого из собравшихся не удивило. Еще после постановления суда в октябре многие эксперты, правозащитники и наблюдатели заговорили о возвращении советского опыта карательной психиатрии. Адвокат Михаила Косенко Дмитрий Айвазян рассуждает о дальнейших шансах своего подзащитного на освобождение.
Михаила Косенко направят на принудительное лечение в одно из специальных психиатрических заведений в Подмосковье. Там в течение полугода будет комиссия, которая переоценит его состояние, и, соответственно, будет решаться вопрос об изменении режима. Возможно, такое, что смягчат режим, да, вплоть до амбулаторного.
Как вы оцениваете сегодняшнее судебное решение?
Сегодняшний процесс, он предсказуем на 100%, продиктованное постановление. Никто всерьез переоценивать или каким-то разбираться в вопиющих нарушениях не намерен. Суд апелляционной инстанции не обладает тем статусом, которым он должен обладать. Зависим, предвзят. Конечно, нарушения, которые имели место и в апелляционной инстанции, в первой инстанции, будут отражены в жалобе в Европейский суд. Это нарушение состязательности сторон. Это не принятие во внимание доказательств, полное игнорирование доказательств со стороны защиты. Это совершенно незаконное, необоснованное, противоречивая психиатрическая экспертиза, которая, к тому же, не ответила на ряд вопросов.
Почему, с вашей точки зрения, суд не дает провести повторную экспертизу? Ни Москаленко не давала, ни сейчас даже вопросы не стали рассматривать.
Наверное, потому что наша психиатрия мигрирует в сторону карательной. Затягивание процесса – лишняя головная боль для власти. Наверное, потому что те нарушения, которые очевидны, они всплывать не должны, по мнению некоторых чиновников.
Говорил адвокат Дмитрий Айвазян. Пока неизвестно, в какое именно медицинское учреждение направят Михаила Косенко, но в октябре 2013 года главный психиатр Минздрава России Зураб Кикилидзе говорил о том, что Михаила Косенко могут отправить на лечение в Московскую областную психиатрическую больницу номер 5. Сестра Михаила Косенко и его законный представитель на процессе Ксения Косенко во время заседания обращала внимание суда на то, что за все время, что ее брат наблюдался амбулаторно, а это более 10 лет, нет никаких свидетельств о том, что он был неадекватен. Вот что Ксения Косенко рассказала в интервью «Радио Свобода».
Лично мой настрой вот страшный, хочется плакать. Я вот не стыжусь таких эмоций, потому что я прекрасно понимаю, что, в общем-то, чудес не бывает. Мне просто сейчас очень страшно за Мишу. Дело в том, что он действительно болен, у него есть некоторые проблемы с психикой. Но поскольку мы живем вместе, я лучше как никто вообще знаю. Если бы он был опасен, я бы лично вот еще вот до всех событий вот каким-либо образом ходатайствовала, чтобы он был в медицинском учреждении. Но поскольку мы вместе живем, никакой опасности он не представлял. Но это вообще смешно даже вот обсуждать. Да, у него есть проблемы. Он вел такой достаточно уединенный образ жизни. Ему немножко сложно было вот общаться с людьми. Такой он закрытый был. Очень много читал. Он очень такой эрудированный человек. То есть даже следователь во время следствия, она говорит, о, он у вас слишком умный. Просто так ему мозги не запудришь. Но, в общем-то, это даже по последнему его слову в суде видно, в общем-то, как он речь блестящую произнес. Ни дурачок, ни идиот и абсолютно не опасен для общества, как это пытаются сейчас все вывернуть.
А с вашей точки зрения, зачем это было сделано?
Нет, ну что-то с ним надо было делать. Но поскольку вот вылез такой факт, достаточно серьезный, что человек болен, имеет психическое заболевание, это самое первое, что может в карательных целях прийти в голову. Запереть его в психушку.
Говорила Ксения Косенко. Поддержать Михаила Косенко в суд пришло сегодня несколько десятков человек. Среди них и бывшие фигуранты болотного дела, освобожденные по амнистии. Владимир Акименков, Дмитрий Рукавишников и Николай Кавказский. Вот мнение Николая Кавказского о том, почему власти сейчас невыгодно отпускать фигурантов болотного дела.
Власти сейчас выгодно оставить узников болотной под стражей, иначе она потерпит какие-то репутационные потери для самих себя. Они не могут просто так взять и отпустить. Я был во многом уверен, что именно так закончится. Но тут еще вопрос поддержки. Мало людей приходит на суды, судьи это видят, пользуются этим и выносят такие решения, которые выгодны и руководству их, и им самим.
6 мая 2012 года оппозиционное шествие «Марш миллионов» завершилось столкновениями демонстрантов с полицией на Болотной площади. Власти считают эти события массовыми беспорядками. Правозащитники говорят о политической подоплеке в этом деле. Фигурантами являются 28 человек. 11 человек, включая Михаила Косенко, уже осуждены. Большая часть из них получила реальные сроки от 2,5 до 4,5 лет колонии. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Гааге сегодня завершает работу двудневный саммит по ядерной безопасности. О промежуточных итогах саммита наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко.
Обсуждение ситуации на Украине, встреча лидеров глав стран Большой Семерки – именно эти темы, которые изначально не были включены в повестку дня саммита по ядерной безопасности, интересуют прибывших на саммит журналистов больше всего, а журналистов – несколько тысяч. Между тем, в основной части саммита удалось достичь договоренности о том, что целых 13 стран избавятся от обогащенного урана, в том числе Грузия и Украина. Япония взяла на себя обязательство уничтожить свыше 300 килограмм обогащенного урана и плутония. Однако цели саммита, направленного прежде всего на согласование усилий по ядерному разоружению, оказались в тени переговоров по поискам путей разрешения кризиса на Украине и кризиса во взаимоотношениях России и Запада. Широкую огласку получило заявление британского премьера Дэвида Кэмерона о том, что летнего саммита G8 в Сочи не состоится. В июне встреча вновь пройдет в рамках «Большой семерки» и не в России, а в Брюсселе. В понедельник в Гааге лидеры «семерки» собрались за круглым столом в резиденции голландского премьера Марка Рютте «Катсхаус» в 19:30 вечера, уже после того, как завершилась официальная часть ядерного саммита. Встреча затянулась на полтора часа. Сам нидерландский премьер, поприветствовав участников заседания, покинул свою резиденцию. Нидерланды в состав «семерки» не входят. Помимо семи основных членов – США, Германии, Франции, Канады, Великобритании, Японии и Италии – в обсуждении украинского кризиса приняли участие председатель Евросовета Херман Ван Ромпей и президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу. Непосредственно перед началом обсуждения Баррозу сказал:
«Я надеюсь, что эта встреча Большой Семерки поможет усилить единство между ее членами, в частности в том, что касается однозначного осуждения недавних событий, а также подтверждения поддержки Украины. Лучшее, что мы можем сделать сегодня, это показать, что Украина может быть единой, современной, стабильной страной. При необходимости мы также должны показать готовность прибегнуть к дальнейшим мерам, потому что случившееся неприемлемо в 21 веке. Я также хочу поприветствовать тот факт, что достигнута договоренность по допуску наблюдателей ОБСЕ на Украину. Мы были бы рады видеть и дальнейшие шаги по урегулированию. Как вам известно, ЕС продолжает настаивать на мирном разрешении ситуации путем переговоров. Так называемые санкции вводятся с единственной целью – подчеркнуть, что диалог лучше, чем подобное поведение».
Так оно и произошло. По окончании заседания «семерки» участники сообщили журналистам, что их основным требованием к России является участие России в переговорном процессе с Украиной. Россия может быть вновь допущена к участию в «восьмерке», если она сменит курс. В противном случае последуют дальнейшие санкции, которые могут коснуться торговых соглашений. «Семерка» выступила с поддержкой украинского народа и призвала МВФ и правительство Киева в короткие сроки договориться о денежной помощи и реформах. В заключении было также намечено заседание глав министерств энергетики стран «семерки», чтобы обсудить меры по повышению безопасности энергопоставок. В одно и то же время с заседанием «семерки» по Украине проходила неожиданно заявленная пресс-конференция министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. Если наши западные партнеры считают, что этот формат себя изжил, значит, так тому и быть. Мы за него не цепляемся, заявил глава российского МИДа на пресс-конференции. Что касается «восьмерки», то, знаете, «восьмерка» – это неформальный клуб. Членских билетов там никто не выписывает, никто никого оттуда выгнать не может по определению. Лавров также выразил надежду, что «двадцатка» продолжит существовать в неизменном формате и осудил инициативу Австралии исключить Россию из этого клуба. По большому счету, для рассмотрения многих вопросов есть и другие форматы. Это и Совет Безопасности ООН, и Квартет по урегулированию на Ближнем Востоке, и «шестерка» по иранской ядерной проблеме, сказал Лавров. Лавров еще раз повторил, что Россия не собирается захватывать восточноукраинские территории. При этом он указал на то, что переход Крыма в состав России, который на Западе расценивают не иначе, как аншлюз, в России с захватом территорий также не связывают, что сделало его обещание о незахвате территории весьма неоднозначным. Глава российского МИДа также осудил подписание Украиной политической части соглашения по ассоциации с ЕС. Лавров предпочел бы, чтобы такие документы подписывались от лица Украины уже после назначенных там на конец мая всенародных выборов. Впрочем, по мнению Лаврова, трудно рассматривать подписание бумаги, которая состоялась между ЕС и Украиной, как что-либо, потому что была подписана 20-я часть того, что имелось в виду подписать. И все же, несмотря на эти недружелюбные слова, многие оценивают одно событие в Гааге как сигнал возможного сдвига в правильном направлении в сторону долгожданной деэскалации конфликта. Этим событием стало согласие Лаврова на встречу с его украинским коллегой Андрием Дищицей. Впервые с начала конфликта между Украиной и Россией за столом переговоров оказались чиновники столь высокого уровня. Это именно то, к чему европейские политики пытались склонить Россию все эти недели, чтобы Россия села за один стол с представителями новой украинской власти. А встреча многократно просила украинская сторона, и впервые ее просьба была удовлетворена. Перед разговором с Лавровым Дещица призвал Запад принять более жесткие санкции против России, но не уточнил, какие. Глава украинского МИД выразил обеспокоенность за будущее страны. «Украине неизвестны дальнейшие планы Владимира Путина», – заявил он. Дещица сообщил также, что, несмотря на эвакуацию из Крыма украинских военных, Киев не собирается сдавать полуостров России и все так же стремится к мирному разрешению ситуации. Он добавил, что Украина и Россия могут продолжать жить бок о бок и даже вместе пить водку. В связи с последним высказыванием в сети появились шутки под фотографией с гаагской встречи Лаврова и Дещицы, между которыми на столе стоит большая бутылка неопознанной прозрачной жидкости, скорее всего, воды. Блогеры высказывают мнение, что если бы голландцы действительно догадались поставить на стол водку, проблема бы испарилась. После переговоров в рамках саммита и семерки лидеры государств направились в королевский дворец Палайс Хаус Тен Бос на ужин в компании короля Нидерландов Вильяма Александра и королевы Максимы. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Нидерланды.
После присоединения Крыма к России на Западе все громче раздаются голоса, требующие ужесточения санкций против России. В Великобритании озабоченность этим вопросом также растет. Корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына беседовала с главой комитета по делам разведки и безопасности Малькольмом Рифкиндом, который прокомментировал реакцию западных стран на действия России.
На прошедших в Палате общин британского парламента дебатах по поводу российской агрессии в Крыму с большой речью выступил один из авторитетных британских политиков и государственных деятелей, сэр Малком Рифкин, призвавший к ужесточению экономических санкций против России. Сэр Малком предупредил, что оккупация Крыма показала, что целью России является эффективный контроль всего политического пространства бывшего Советского Союза. Малком Рифкин, глава Комитета по делам разведки и безопасности, курирующего работу британских спецслужб, член парламента от консервативной партии. В прошлом занимал посты министров иностранных дел, обороны и по делам Шотландии. В интервью «Радио Свобода» Малком Рифкин прокомментировал реакцию западных стран на аннексию Крыма России.
Мы пытаемся решить проблему не очень эффективными средствами и сделали для этого явно недостаточно. Предпринятые против отдельных лиц санкции расстроят только этих лиц и не окажут никакого влияния на господина Путина, и на Западе об этом могли знать. Еще до того, как Путин аннексировал Крым, мы предприняли такие же санкции против ряда лиц из его окружения, и это его не остановило. Но сейчас возникла гораздо более серьезная проблема. В опасности Восточная Украина, с которой может произойти то же, что произошло с Крымом. Необходимы серьезные экономические и финансовые санкции. Необходимо срочно предпринять жесткие меры, чтобы продемонстрировать, что такие действия не могут быть приемлемыми в международных отношениях.
Что конкретно, на ваш взгляд, следует предпринять Западу, чтобы остановить Путина?
Очень важно предпринять две вещи. Принять экономические и финансовые санкции против России, которые, уверен, окажут более серьезное влияние на российское правительство, чем персональные санкции. Мы не можем предпринять военную акцию, которая неизбежно привела бы к серьезной военной эскалации. Но мы знаем, что российская экономика очень чувствительна к реакции международного сообщества. Мы были свидетелями падения основных показателей фондового рынка, резкого падения курса рубля, возникновения серьезных проблем у Банка России в результате американских санкций. То, что эффективно действует на Банк России, может не менее эффективно подействовать и на другие российские банки. Это то, что могло бы воздействовать на Путина. Перед нами пример Ирана, который пошел на переговоры о своей ядерной программе в результате успеха принятых против него экономических и финансовых санкций. Уверен, что такие санкции против России могли бы увенчаться не меньшим успехом. Тот факт, что Путин не реагирует на половинчатые санкции, говорит об их неэффективности. Уверен, что только серьезный удар по российскому экономическому и финансовому сектору может повлиять на российскую политику и механизм принятия государственных решений.
Почему же такие санкции не были введены?
Это не было предпринято из-за того, что на нынешнем этапе каждая страна опасалась негативного влияния таких санкций на собственную экономику. Германия зависит от российских энергоносителей. Великобритания вовлечена в российский финансовый сектор. У Франции миллиардные контракты с Россией в военной области. Возможно, все это важные вещи, но они намного менее важны, чем необходимость осадить агрессора. Крымский кризис настолько серьезен, что Запад не может на него не отреагировать. Этот кризис грозит дестабилизацией всей стратегической ситуации в Европе. Это угроза европейской безопасности, и ситуация может еще более ухудшиться.
Создается впечатление, что аннексия Крыма явилась неожиданностью для Запада. Вы курируете одну из самых опытных разведок западного мира. Неужели, зная амбиции российского президента, нельзя было предвидеть возможность агрессии в Крыму?
Не думаю, что это стало неожиданностью только для Запада. Я не знаю никого, кто бы предполагал еще 2-3 недели назад, что Россия решится на вторжение в Крым и что Путин пренебрежет государственными интересами своей страны. Так думали не только на Западе. И на Украине, и в самой России никто не верил, что Путин пойдет на вооруженную дестабилизацию соседней страны. Причем такое мнение господствовало на протяжении многих лет. Мы не верили, что он окажется настолько глуп, что отправит войска в Крым и аннексирует часть территории соседнего государства. Я называю это глупостью, поскольку ради краткосрочного роста популярности Путин пренебрег серьезными долгосрочными негативными последствиями оккупации Крыма, когда он лишится всех иностранных инвестиций уже в ближайшие несколько лет.
Осмелится ли Путин после Крыма продолжить аннексию других регионов Украины, где проживают значительные русские общины?
Не думаю, что он на это пойдет, хотя чисто теоретически это возможно. Впрочем, я не верил и в то, что он будет настолько глуп, что вторгнется в Крым. Крым имеет стратегическое значение для России. В Севастополе находится база российского Черноморского флота. Кроме того, Крым – это огромный туристический бизнес. Если ранее его экономика субсидировалась Украиной, то теперь это будет делать Россия. Решение присоединить Крым было абсолютно иррациональным. Видимо, Путин опасался обвинений со стороны своего окружения, что в ситуации неразберихи на Украине он упустит часть ее территории. Чтобы укрепить свои политические позиции и свою социальную базу в России, он аннексировал Крым. Но цена за это окажется несоразмерной с этим приобретением. В ближайшие годы Россия лишится иностранных инвестиций. Ни одно цивилизованное правительство не захочет иметь экономические связи со страной, действующей подобным образом. России уготована судьба страны-изгоя. Неизбежно последует резкое ухудшение состояния российской экономики и ухудшение уровня жизни. Россия заслуживает лучшего. Российская экономика и сейчас слаба, завися от цен на энергоресурсы и от торговли оружием, но ее ожидает дальнейшее ослабление. Германия и другие европейские страны намерены избавиться от зависимости от российских газа и нефти, чтобы Россия не могла использовать их в качестве политического оружия.
Президент Обама заявил, что Запад един в своем стремлении наказать Россию за крымскую агрессию. Так ли это?
Запад объединяет лишь риторика, нас объединяет обеспокоенность тем, что произошло, но не объединяет конкретное действие, как нам следует прореагировать на агрессию. Причем это касается не только европейских стран. Реакция США также была неадекватной. Как и страны Евросоюза, они также ограничились иголочными уколами отдельных коррупционеров и политиков, пойдя, правда, чуть дальше, введя санкции против Банка России. Это полезно, но банкротство одного очень мелкого банка – ничто по сравнению с тем, что можно было бы сделать, если бы политики объединились и решились на большее.
Можно ли ожидать разрыва дипломатических отношений с Россией?
Надеюсь, что этого не произойдет, потому что не вижу в этом никакого смысла. Это лишило бы нас возможности контактов и влияния. Изоляция России без того растет с каждым днем. Если вы хотите добиться прогресса в нынешней ситуации, то нежелание общаться с оппонентом было бы неумным решением.
Говорил глава Британского комитета по делам разведки и безопасности, бывший министр иностранных дел Великобритании сэр Малком Ривкин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Идея введения новых санкций против Москвы и изоляции ее в мире обретает все больше публичных сторонников в США. В понедельник американский Сенат предварительно одобрил законопроект о предоставлении финансовой помощи Украине. В окончательный текст закона может быть включено положение о введении санкций против Рособоронэкспорта. Одновременно газета The New York Times опубликовала статью бывшего посла США в России Майкла Макфола, в которой один из отцов политики перезагрузки призывает отказаться от сотрудничества с Россией и перейти к стратегии изоляции нынешнего российского режима. Слово Юрию Жигалкину.
Майк Макфол, считающийся одним из архитекторов стратегии перезагрузки американо-российских отношений, стратегии, у которой было объявлено через несколько месяцев после российского вторжения в Грузию, пишет, что вторжение России в Крым положило конец не только перезагрузке, но и эпохе, наступившей после Холодной войны. Новую эпоху бывший посол определяет как эпоху идеологических столкновений, роста национализма и захвата территорий, эпоху, напоминающую трагические периоды конфронтации в 20 веке. Оправдывая стратегию перезагрузки, которая, по его словам, принесла важные результаты, Макфол говорит, что нынешняя ситуация стала результатом действий Владимира Путина, который после возвращения в президентское кресло в 2012 году показал себя автократом, ревизионистом, собственноручно спровоцировавшим новую конфронтацию, которая ему необходима для достижения внутриполитических целей. Вывод. Демократические общества должны признать нынешний режим в России как автократию и вступить с ней в противостояние. Макфол, не столь давний апологет тесного сотрудничества с Россией, призывает к изоляции режима Путина. «Никакого членства в Большой Восьмерке», — пишет он, «никакого вступления в Организацию экономического сотрудничества и развития или переговоров о противоракетной обороне. Вместо этого необходимы санкции против людей и предприятий, пропагандистов государственных компаний, банкиров, связанных с Кремлем, которые действуют как инструмент репрессивной власти Путина». Вот такая резкая смена взглядов бывшего посла относительно возможности сотрудничества с Россией, скорее всего, отражает эволюцию взглядов в администрации Обамы. Эволюцию, которая может привести к затяжному противостоянию США и России, считает собеседник «Радио Свобода» профессор Марк Кац из университета имени Джорджа Мейсона. «То, что сейчас происходит, я думаю, явилось шоком для администрации Барака Обамы», — говорит Марк Кац. Когда Обама пришел в Белый дом, то он, исходя из искренних побуждений, предложил России сотрудничество и честно следовал своему слову. А в результате администрация Обамы оказалась выставленной, мягко говоря, в роли наивного простака. Путин подтверждает правоту республиканцев, в том числе Митта Ромни. Ромни сделал памятное предупреждение во время предвыборной кампании о том, что Россия является главным геополитическим противником США. Обама тогда высмеял это заявление. Теперь президент выставлен не в самом благоприятном для себя свете внутри Соединенных Штатов. То есть я не исключаю, что он будет вынужден прибегнуть к жестким мерам воздействия на Россию и в силу внутриполитической необходимости. Этого требует имидж внутри страны. С вашей точки зрения, как далеко может зайти Барак Обама? Ведь он объявил о том, что уже существующие президентские указы дают право введения разного рода санкций против российских предприятий и банков. Любопытно, что в том, что касается санкций против Ирана, президент Обама, как ни парадоксально, действовал гораздо более решительнее своих предшественников. Такое ощущение, что ему нравятся санкции как политический инструмент. Инструмент сравнительно простой и бескровный. За 5 с лишним лет правления он не продемонстрировал никакого желания прибегнуть к военной силе, но он любит санкции. Кстати, это любимый способ выражения недовольства для движения за права человека в США, участником которого Барак Обама был долгое время. Мало того, ему может быть привлекательна сама идея умных санкций, которые точечно ударят лишь по избранным целям и не отразятся на всех россиянах. Санкции удобны и как средство предупреждения. Белый дом дает знать, что если мы увидим российские войска в Восточной Украине или Приднестровье, то финансовое и экономическое давление на российские власти возрастет, говорит профессор Марк Кац из университета имени Джорджа Мейсона. С такой точки зрения, судя по всему, согласен сам Майкл Макфол. В понедельник во время пресс-конференции, организованной Нью-Йоркским советом по международным отношениям, он дал такую интерпретацию стратегии Белого дома. Заставят ли эти санкции отказаться русских от Крыма? Я думаю, очевидным будет ответ «нет». Эти санкции задуманы с целью заставить виновных заплатить цену за крымскую акцию. Их целью не является попытка изменить поведение этих людей, говорит Майкл Макфол. Но перед отъездом в Европу президент Обама пояснил, что он подписал еще один указ, который позволяет вводить санкции против предприятий и целых секторов российской экономики. Президент предупреждает и даже угрожает, что он прибегнет к дальнейшим санкциям в случае продолжения агрессии против Украины и Восточной Европы. На мой взгляд, цель этих новых санкций – предотвратить дальнейшую эскалацию напряженности в Восточной Украине. В понедельник американские законодатели попытались кодифицировать санкции, которые сейчас вводятся на основании президентского указа. Сенатор-республиканец Дэн Коутс предложил добавить в законопроект о выделении финансовой помощи Украине положение о санкциях против Рособоронэкспорта. Есть предложение о безотлагательной отмене запрета на экспорт нефти и газа в страны-члены НАТО. Сенаторы и члены Палаты представителей говорят о необходимости узаконить санкции, подобные тем, что уже объявлены президентом Обамой.
Корреспондент «Радио Свободы» Юрий Жигалкин. Политическая элита и общественность Киргизии расходятся во мнениях по поводу происходящего на Украине и присоединения Крыма к России. Свержение Виктора Януковича заставило чиновников задуматься о внутренней политике и проблемах страны, о действиях Москвы, об отношениях со стратегическим партнером. В обществе все чаще звучат призывы минимизировать отношения с Россией и ограничить ее информационное влияние на Киргизию. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» в Бишкеке Тимур.
Киргизское общество ждет, чтобы власти Киргизии внятно обозначили официальную позицию государства в отношении украино-российского конфликта. В первую очередь, чтобы определить, какие ориентиры и ценности выбирает истеблишмент. До сих пор из формальных заявлений это было не совсем понятно. МИД республики признал референдум в Крыму, назвав его итоги объективной реальностью, но предпочел отмолчаться относительно вхождения полуострова в состав России. Ранее Киргизское министерство иностранных дел заявило о нелегитимности Виктора Януковича, возложив на него вину за кризис. Но и новые власти в Киеве открыто признавать не стало, обнародовав обтекаемое заявление о том, что в любой стране мира единственным источником власти является народ. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в конце февраля выпустил одно единственное заявление, в котором обошел все спорные моменты и пожелал братскому украинскому народу мира и стабильности. И президент и МИД в своих заявлениях сравнивают события на Украине с политическими волнениями в Киргизии в 2005 и 2010 годах, в результате которых оба киргизских президента, как и Виктор Янукович, сбежали в Россию и Белоруссию соответственно. В отличие от своих соседей по Центральной Азии, в Киргизии ряд политических движений провели несколько митингов в поддержку евроинтеграции Украины и против введения российских войск в Крым. Ирина Карамушкина, депутат парламента от социал-демократической партии Киргизии, возглавляемая президентом страны. По ее мнению, Украина должна быть вместе с Россией, так как Европа чужда ей, а присоединение Крыма – это историческая справедливость. И все эти решения Киргизия должна поддерживать, так как Киргизия и Россия связаны между собой на века.
Конечно, мы далеки от Евросоюза. Нам зачем мечтать об Евросоюзе, когда мы тут с соседями совсем в другом чуть-чуть режиме живем. И нам ближе. Я всегда говорила, что с Россией нам жить, а с другими нам дружить. Все нормально будет. Для менталитета развития веками в славянском, вот это евразийском пространстве и вдруг прям тащить Евросоюз там за шкирку, ну это не есть.
Ее коллега, независимый оппозиционный депутат Равшан Джиембеков, наоборот, не признает итогов референдума в Крыму и поддерживает евроинтеграцию Украины. Джиембеков – единственный из Киргизии политик, выступивший в Киеве на Евромайдане.
Украина, все-таки они выбирают ценности уже. И они решили, что Украина должна стать более демократической, прогрессивной страной, и они выбирают сторону Европы. Это не только просто материальное, это все-таки ценностные вещи. А Россия все-таки ревностно относится к тому, что Украина уходит в Европе, и они теряют рупор между Европой и Россией. И это очень такой негативный показатель для России, потому что после Украины процессы начнутся во многих странах бывшего Советского Союза. Но Кыргызстан все-таки экономически и политически больше зависим от России, поэтому пока будет находиться под Россией. Но я бы сказал, что сегодня уже достаточно много политиков в Кыргызстане появляются, которые хотят первое вести самостоятельную внешнюю политику и внутреннюю политику. И все-таки настаивают на независимости нашей страны, в отличие от существующей власти, которые отдали и отдают те стратегические объекты и все решения политических и внешнеполитических вопросов Кремлю.
Нынешний президент Киргизии Алмазбек Атамбаев является близким союзником Владимира Путина. Атамбаев называет Россию стратегическим партнером. Он пообещал до середины лета этого года вывести с территории государства американскую базу в Манасе. При нем Киргизия продала ряд крупных государственных предприятий России и привлекла ее инвестиции в другие проекты. Получила военную помощь на сумму в 1 миллиард долларов США и финансовую помощь в полмиллиона долларов. Руководитель аналитического центра «Полис Азия» Эльмира Нагайбаева предполагает, что даже если у киргизского президента и было бы другое мнение, ему все же пришлось бы поддерживать Россию, так как у Кремля много действенных рычагов не только для влияния, но и для смены власти в Киргизии. В этом, считает аналитик, виноваты сами киргизские политики.
Господин Атамбаев, он на самом деле просто советский человек, выросший в этой системе, и он другого выбора просто не видит.
Когда руководитель начнет видеть дальше России?
Я могу предположить, что это произойдет со сменой нынешнего зависимого поколения политиков, потому что они выросли в такой патерналистической модели зависимости. Они даже по большому счету боятся брать ответственность.
Эльмира Нагайбаева отметила, что Киргизии, исходя из внутренних и внешних приоритетов, необходимо определиться, в каком мире она хочет жить. Владимир Путин уже поставил такой вопрос. В Бишкеке эксперты и чиновники обращают внимание на другой аспект украинского кризиса, коснувшийся Киргизии – свержение Виктора Януковича. Оппозиционные политики говорят, что даже поддержка России не помогла свергнутому президенту Украины сохранить власть, а ведь Алмазбек Атамбаев любит похвастаться поддержкой стратегического партнера и во многом полагает на него. Но сторонник киргизского президента, лидер социал-демократической фракции в парламенте Чиновай Турсунбеков, указывает на то, что Атамбаев не притронулся к государственной казне, в отличие от Януковича, и все ключевые решения в государстве принимаются в парламенте. Поэтому Атамбаеву, а значит и всей Киргизии, не грозит украинский сценарий.
Мы уроки извлекли, поэтому я считаю, президент не дает пока повода, чтобы как Янукович своих детей делать миллиардерами или там своей семьи вмешивать политику большую, как другие предыдущие президенты. То есть старается в рамках конституции работать. Это же оппозиционное движение именно в первую очередь ставит задачу против президента бороться. А люди видят, как президент старается бороться с коррупцией и так далее.
Недавно вице-премьер Киргизии Токон Мамытов заявил, что власть всегда готова к диалогу с оппозицией. По его словам, современные киргизские чиновники, исходя из новейшей истории страны, стали более чутки к голосу общественности. Тимур Токтаналиев, Радио Свобода, Бишкек.
Сегодня в Беларуси оппозиция отмечает День воли – годовщину провозглашения в 1918 году Белорусской Народной Республики. В Минске запланированы санкционированные властями митинг и шествие. Главными лозунгами акции станут солидарность с народом Украины и требования освобождения политзаключенных. Из Минска наш корреспондент Виталий Цыганков.
Одна из ключевых тем акции – солидарность с Украиной. Мы будем раздавать ленточки в цветах украинского и национального бело-красно-белого белорусского флага. Призываем и самих граждан приносить флаги, а также плакаты и транспаранты, посвященные провозглашению Белорусской Народной Республики и касающиеся отношения к агрессии России к Украине, сообщил один из организаторов акции, лидер Белорусского Народного фронта Алексей Янукевич. Следует отметить, что власти отклонили первоначальную заявку организаторов на шествие по центральному проспекту белорусской столицы, проспекту Независимости, предложив подать еще одну заявку с оказанием шествия по другому маршруту. В результате акция была разрешена по традиционному маршруту последних лет от Академии наук до Парка Дружбы народов. Белорусская демократическая общественность отмечает День воли ежегодно 25 марта. Именно в этот день, в 2018 году, была провозглашена независимость Белорусской Народной Республики. После того, как большевики на фоне наступления немецких войск покинули Минск, члены Центральной Белорусской Рады и Исполнительного комитета Рады Всебелорусского съезда объявили себя временной властью на территории страны до созыва учредительного сейма. БНР не смог продолжаться долго. Уже в 19 году большевики, заняв всю Белоруссию, провозгласили образование Белорусской Советской Социалистической Республики, которая потом вошла в состав СССР. Тем не менее, многие историки уверены, что именно период БНР стал первым этапом государственного становления современной белорусской нации. В свою очередь, идеологи нынешнего белорусского режима называют БНР несостоявшимся марионеточным государством. Лидер партии «Белорусский народный фронт» Алексей Янукевич рассказал Радио Свобода о значении Дня воли и лозунгах нынешней акции.
День независимости 25 марта или День воли, как его принято называть, это одна из самых ярких и важных дат в истории Беларуси. Именно в этот день, 96 лет назад, была провозглашена независимость Белорусской Народной Республики, когда была возрождена белорусская государственность в 1918 году. Для белорусских демократических сил это самая главная массовая акция в году. Ежегодно она празднуется. Бывали года, когда она была запрещена, Основными лозунгами традиционно это защита белорусской независимости, реальной белорусской независимости. В этом году также очень важной темой, может быть и доминирующей, будет тема солидарности с Украиной, осуждение российской военной агрессии против Украины в Крыму. Ну и традиционная также тема – это требование освобождения политических заключенных из белорусских тюрем.
Напомним, в Беларуси по-прежнему в местах заключения находятся бывший кандидат президента Николай Статкевич, правозащитник Олесь Беляцкий и другие. В преддверии акции оппозиционные партии приняли заявление в связи с событиями в Украине. Демократические силы Беларуси решительно выступают за территориальную целостность Украины, осуждают российское военное вмешательство в Крыму и заявляют о недопустимости втягивания нашей страны в российско-украинский конфликт, сказано в документе. У белорусской оппозиции вызывает серьезную озабоченность тот факт, что конфликт может быть втянутой Белоруссия. Размещение на территории нашей страны дополнительного контингента вооруженных сил России недвусмысленно свидетельствует о наличии такой угрозы, подчеркивают авторы заявления. Наблюдатели отмечают, что на фоне событий в Украине белорусские власти ужесточили свое отношение к любым проявлениям оппозиционности. Например, 17 марта на 15 суток был осужден лидер Объединенной гражданской партии Беларуси Анатолий Лебедько за участие в пикете солидарности с политзаключенными. А в Гомеле участник санкционированного пикета Владимир Шитиков был осужден на 10 суток ареста за то, что держал плакаты «Путинская Россия, ты сошла с ума» и «Блеск резиденций не спасает диктатора». Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Ну и в завершении программы «Время свободы» сетевое движение «Свободный Петербург» выступило с обращением к согражданам в связи с инициативой проведения референдума об автономии Санкт-Петербурга. Теперь активистам, выступающим за проведение референдума о суверенитете города, стали поступать угрозы и оскорбления. С подробностями Татьяна Вольская.
В поддержку референдума о суверенитете Петербурга, за Конституцию Петербурга, за вольный Петербург. Так называется петиция, размещенная в интернете на портале Change.org. Под ней уже подписалось более 2000 человек. Город Петербург занимает особое место в жизни и истории России. Он должен получить суверенитет и право вольного города в составе Российской Федерации. Большинство жителей города в опросе высказались за проведение референдума. Настало время облечь волеизъявление горожан в законную форму, говорится в обращении к гражданам Петербурга. В настоящее время управление городом и распоряжение налоговыми поступлениями сосредоточено у губернатора. Управление городом излишне централизовано. Статус вольного города позволит нам провести реформу и передать большинство функций управления городским хозяйством и распоряжения бюджетом на уровень района, группы кварталов и квартала, объясняет автор петиции, гражданский активист Ренат Бичурин.
Самодостаточный город, в общем-то, и расположен у границ России. Кроме того, у нас практически все жители города – это средний класс. Доходы и активы, располагаемые жителями города, превышают в 4 раза и доходы, и активы жителей всей России.
Впрочем, по мнению Рената Бичурина, Петербург не должен становиться полностью самостоятельным.
Не отделиться от России, а получить максимальный статус самоуправляемой территории, он то же самое, как, например, штат в Соединенных Штатах Америки. То есть минимум отдается федеральному центру, а собственное законодательство и только расходы на оборону даются федеральному центру. А все остальное решает город.
Как вы думаете, захотят ли люди такой невиданной свободы?
Захотят. Они уже захотели, потому что вот я проводил опрос неделю назад ВКонтакте. Очень много участников, больше 10 тысяч в опросе участвовало. То есть эта тема как-то вот в людей запала. Вначале было большинство, где-то 70%, а потом стало 35%.
35% – это тоже немало, тем более, что такое стремительное изменение результатов опроса имеет под собой чисто внешние причины. Видимо, люди просто испугались мощного потока оскорблений и угроз, которые на них посыпались.
У Николая Старикова, такой есть Яковлев писатель, у него публичная страница и несколько групп, так называемое интернет-ополчение. И вот он разместил на своей странице скан страницы моей ВКонтакте и призвал меня травить. Писали мне сообщения различные с матом, угрозами и так далее.
Угрозы посыпались не только на Рената Бичурина и сочувствующих его идеи, но и на активистов молодежного демократического движения «Весна», которые на прошлой неделе недели подали в горосберком заявку на референдум об отделении Петербурга от Российской Федерации. В заявке два вопроса. Первый. Вы за воссоединение Петербурга с Европой на правах коммуны княжества Лихтенштейн? Второй. Вы за восстановление действий законодательства Петербурга 92 года и за статус Петербурга как части Российской Федерации? Говорит один из активистов «Весны» Николай Артеменко.
Мы подавали заявку на референдум для того, чтобы, во-первых, показать, что референдум как таковой в нашей стране провести невозможно. А вторая причина, что мы хотели нашим референдумом обыграть крымский референдум. То есть наши вопросы, они фактически по форме напоминают вопросы крымского референдума. То есть мы категорически не согласны с той формой, в которой он проводился, считаем его нелегитимным. И поэтому мы хотим в такой уже фактически шутейной, сепаратистской форме обыграть то, что там происходит. Мы подали нашу заявку в городскую избирательную комиссию в Санкт-Петербурге, наш референдум зарегистрирован. И теперь мы ждем, собственно, в течение 20 дней ответа избирательной комиссии. Если решение будет положительным, то наша заявка отправится в ЗАГС собрание, после чего, если депутаты проголосуют, то уже надо будет там собирать подписи жителей и так далее. Но мы уверены на 100%, что дальше избирательная комиссия, этот референдум никуда не пойдет.
В данном случае угроз тоже долго ждать не пришлось.
После того, как мы эту заявку подали, буквально на следующий день нашим активистам, тем, кто входил в инициативную группу, начались звонки, различные сообщения с разных аккаунтов в социальных сетях. Ну, видно, что аккаунты зарегистрированы недавно, то есть такие фейковые. Плюс телефонные звонки, в том числе мне поступали, говорили, что мы поддерживаем нацистов, которые на Украине. Ну, вот все стандартные набор лозунгов с Первого канала, что мы там бандеровцы, что мы против России, мы не патриоты и так далее. Некоторым даже там говорили, что надо вас в прокуратуру, надо чуть ли там не убивать и так далее.
Между тем, идея о вольном европейском городе Петербурге уже много лет бродит в голове историка и журналиста Даниила Коцубинского, автора книги «Глобальный сепаратизм как преодоление конца истории».
Ситуация, которая сложилась и в мире, и в России в связи с тем, что правительство Владимира Путина осуществило по отношению к Крыму, позволяет перевести весь международный дискурс в новый формат, независимо от того, какие конкретные цели преследовал президент России. А я подозреваю, что он преследовал в первую очередь внутриполитические цели, то есть завинтить гайки, получить свой рейтинг, но преследуя вот эти, вот, может быть, низкие свои корыстные цели, он сказал некоторое количество новых для международного правового пространства фраз. И в частности, он сказал, что только граждане, проживающие на той или иной территории, могут и должны определять свое будущее. То есть речь даже идет не о том, что есть у народов право на самоопределение, потому что что такое народ, ведь никто толком не знает, вот считать ли жителей Крыма отдельным народом или нет. Здесь возникает дискуссия спекулятивная. Вот Путин ее и преодолел тем, что слово «народ» заменил словом «территория». Это значит, что действительно любая территория имеет право провозгласить себя народом и дальше уже реализовывать свое право на самоопределение вплоть до отделения, как мы это наблюдали прекрасно на примере Крыма.
Сейчас, по мнению Даниила Коцубинского, как раз время вернуться к мечтам о вольном Петербурге, которые зародились еще в 90-е годы.
В принципе, человечество должно решиться на то, чтобы изменить международно-правовой формат и методом международного консенсуса даровать территориям, желающим жить независимо от своих предыдущих хозяев, владельцев, право на самостоятельность. Позиция движения «Свободный Петербург» в этом смысле не ерническая. Мы не пытаемся таким образом как бы посмеяться над тем, что сделал президент Путин. Мы пытаемся заставить российскую власть и все международное сообщество в том числе отвечать за тот правовой базар, который они поддерживают по факту позиции целесообразности, реальполитик и торжества силы над правом. Вот пускай, если уж они берутся за гуш, за правовой, пускай вот дальше дюжат.
Даниил Коцубинский уверен, что если людям, живущим на территории Крыма, было дано право на самоопределение, то Петербург тоже приобретает шанс стать свободным городом. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. Развитие главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных выпусках на нашем сайте www.svoboda.org, а также на наших страницах в социальных сетях. Оставайтесь с нами.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».